Нечто личное. Меня несколько раз вызывали написать мои литературные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. Да и грустно вспоминать, я вообще не люблю вспоминать. Но некоторые эпизоды моего литературного поприща мне поневоле представляются с чрезвычайной отчетливостью, несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот. Раз весной поутру я зашел к покойному Егору Петровичу Ковалевскому. Ему очень нравился мой роман «Преступление и наказание», появившийся тогда в «Русском вестнике». Он с жаром хвалил его и передал мне один драгоценный для меня отзыв одного лица, имени которого не могу выставить. Тем временем в комнату вошли один за другим два издателя двух журналов. Один из этих журналов приобрел впоследствии небывало доселе ни у кого из наших ежемесячных изданий число подписчиков. Он тогда только лишь начинался. Другой, напротив, уже оканчивал замечательное и влиятельное на литературу и публику существование свое. Но тогда, в то утро, его издатель еще не знал, что издание его уже так близко к своему берегу. Вот с этим-то издателем мы вышли в другую комнату и остались наедине. Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ним в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная. Может, помнит и он. Тогда еще он не был издателем. Потом произошли многие недоразумения. По возвращении моем из Сибири мы очень редко встречались. Но раз мельком он сказал мне чрезвычайно теплое слово и по одному поводу указал на одни стихи, лучшие, что он написал когда-либо. Прибавлю, что видом и обычаем никто менее его не походил на поэта, да еще и страдающих. А между тем он один из самых страстных, мрачных и страдающих наших поэтов. «Ну вот, мы вас обругали», — сказал он мне, то есть в его журнале «За преступление и наказание». «Знаю», — сказал я. «А знаете почему?» «По принципу должно быть». «За Чернышевского». Я остолбенел от удивления. «НН, который писал критическую статью, — продолжал издатель, — сказал мне так. Роман его хорош, но так как он в своей повести 2 года назад не постыдился надругаться над несчастным ссыльным и окарикатурить его, то я его роман обругаю». «Так это все та же глупая сплетня о крокодиле», — вскричал я, сообразив. — Да неужто и вы верите? Читали вы эту мою повесть сами в «Крокодиле»? — Нет, не читал. — Да ведь все это сплетня, самая пошлейшая сплетня, какая только может случиться. Ведь нужно иметь ум и поэтическое чутье булгарина, чтобы в этой безделке повести для смеху прочитать между строк такую гражданскую аллегорию, да еще на Чернышевского. Если бы вы знали, как глупа такая натяжка. Никогда, впрочем, не прощу себе, что 2 года назад не протестовал против этой подлой клеветы, когда только что ее выпустили. Этот разговор мой с издателем, уже давно угаснувшего теперь журнала, происходил 7 лет тому назад. И вот я до сих пор еще не протестовал против клеветы. То пренебрегал, то не было времени. Между тем, эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом. Имела ход в литературных кружках, проникла и в публику, и уже не раз приносила мне неприятности. Пора сказать обо всем этом хоть одно слово. тем более, что оно теперь кстати, и хотя голословно, но опровергнуть клевету, впрочем, в высшей степени голословную. Долгим молчанием моим и небрежностью я до сих пор как бы подтверждал ее. С Николаем Гавриловичем Чернышевским я встретился первый раз в 59-м году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень нечасто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились. Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры на ручке замка одну из самых замечательных прокламаций изо всех, которые тогда появлялись. А появлялось их тогда довольно. Она называлась «К молодому поколению». Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержание возмутительного в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же и зарезать. Мне ужасно стало стыдно и было грустно весь день. Все это было тогда еще внове, не до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю, в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжелое, болезненное, но роковое своей исторической последовательностью явление, которое будет иметь свою серьезную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, еще далека не дописана. И вот мне, давно уже душой и сердцем, не согласному ни с этими людьми, ни со смыслом их движения, мне вдруг тогда стало досадно и почти как бы стыдно за их неумелость. Зачем у них это так глупо и неумело выходит? И какое мне было до этого дело? Но я жалел не о неудаче их. Собственно, разбрасывателей прокламаций я не знал ни одного. Не знаю и до сих пор. Но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единичным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт — уровень образования, развития и хоть какое-нибудь понимание действительности. Подавлял ужасно. Несмотря на то, что я уже 3 года жил в Петербурге и присматривался к иным явлениям, эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня. Явилось для меня совсем как бы новым, неожиданным откровением. Никогда до этого дня не предполагал я такого ничтожества. Пугала именно степень этого ничтожества. Предвечером мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня. Я вспоминаю, что это было 5:00 пополудни. Я застал Николая Гавриловича совсем одного. Даже из прислуги никого дома не было. И он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет. «Николай Гаврилович, а что это такое?» Вынул я прокламацию. Он взял ее, как совсем незнакомую ему вещь, и прочел. Было всего 10 строк. «Ну, что же?» — спросил он с легкой улыбкой. «Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?» Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал. «Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними?» и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?» «Именно не предполагал», — отвечал я, — «и даже считаю ненужным вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения». «Я никого из них не знаю». «Уверены в этом, но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них». «Может, и не произойдет действия. Да и явления эти, как сторонние факты, неизбежны. И однако всем и всему вредят». Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно. Не вполне верил, как верю и теперь, что он не был солидарен с этими разбрасывателями. Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было мое посещение. Через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня сейчас, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека. Так что тогда же подивился некоторым отзывом о его характере, будто бы жестком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мной познакомиться, и помню, мне было это приятно. Потом я был у него еще раз, и он у меня тоже. Вскоре по некоторым моим обстоятельствам я переселился в Москву и прожил в ней месяцев 9. Начавшееся знакомство таким образом прекратилось. Засим произошел арест Чернышевского и его ссылка. Никогда ничего не мог я узнать о его деле. Не знаю и до сих пор.